Литературный проект «Книги даром» библиотека Александра Татаринцева представляет.
Антон Павлович Чехов. «Брак по расчету». Читает Александр Коврижных. Часть первая. В доме вдовы Мымриной, что в Пятисобачьем переулке, свадебный ужин. Ужинает 23 человека, из коих 8 ничего не едят, клюют носом и жалуются, что их мутит. Свечи, лампы и хромая люстра, взятые на прокат из трактира, горят до того ярко, что один из гостей, сидящих за столом, телеграфист, кокетливо щурит глаза и то и дело заговаривает об электрическом освещении ни к селу, ни к городу. Этому освещению и вообще электричеству он пророчит блестящую будущность, но, тем не менее, ужинающие слушают его с некоторым пренебрежением. «Электричество!» — бормочет посаженный отец, тупо глядя в свою тарелку. «А по моему взгляду, электрическое освещение — одно только жульничество. Всунут туда уголек и думают глаза отвести. Нет, брат, уж ежели ты даешь мне освещение, то ты давай не уголек, а что-нибудь существенное, этакое что-нибудь зажигательное, чтобы было за что взяться. Ты давай огня, понимаешь, огня, который натуральный, а не умственный».
«Ежели бы вы видели электрическую батарею, из чего она составлена, — говорит телеграфист, рисуясь, — то вы иначе бы рассуждали».
«И не желаю видеть, жульничество. Народ простой надувают, соки последние выжимают, знаем мы их этих самых. А вы, господин молодой человек, не имею чести знать вашего имени и отчества, чем за жульничество вступаться, лучше бы выпили и другим налили».
«Я с вами, папаша, вполне согласен», — говорит хриплым тенором жених опломбов. Молодой человек с длинной шеей и щетинистыми волосами. «К чему заводить ученые разговоры? Я не прочь и сам поговорить о всевозможных открытиях в научном смысле, но ведь на это есть другое время». «Ты какого мнения, Машер?» — обращается жених к сидящей рядом невесте. Невеста Дашенька, у которой на лице написаны все добродетели, кроме одной, способности мыслить, вспыхивает и говорит. «Они хотят свою образованность показать и всегда говорят о непонятном. Слава Богу, прожили век без образования. И вот уж благодарить Бога, третью дочку за хорошего человека выдаем», — говорит с другого конца стола мать Дашеньки, вздыхая и обращаясь к телеграфисту. «А ежели мы, по-вашему, выходим необразованные, то зачем вы к нам ходите? Шли бы вы к своим, образованным». Наступает молчание. Телеграфист сконфужен. Он никак не ожидал, что разговор об электричестве примет такой странный оборот. Наступившее молчание имеет характер враждебный, кажется ему симптомом всеобщего неудовольствия, и он находит нужным оправдаться. «Я, Татьяна Петровна, всегда уважал ваше семейство», — говорит он. «А ежели я насчет электрического освещения, так это еще не значит, что я из гордости. Даже вот выпить могу. Я всегда от всех чувств желал Дарье Ивановне хорошего жениха. В наше время, Татьяна Петровна, трудно выйти за хорошего человека. Нынче каждый норовит вступить в брак из-за интереса, из-за денег». «Это намек?» — говорит жених, багровея и мигая глазами. «И никакого тут нет намека», — говорит телеграфист, несколько струсив. «Я не говорю о присутствующих. Это я так, вообще, помилуйте. Все знают, что вы из любви. Приданное пустяшное?» «Нет, не пустяшное», — обижается Дашенькина мать. «Ты говори, сударь, да не заговаривайся. Кроме того, что мы 1000 рублей, мы 3 солопа даем, постелю, и вот эту всю мебель. Поди-ка, найди в другом месте такое приданое». «Я ничего, мебель действительно хорошая, но я в том смысле, что вот они обижаются, будто я намекнул». «А вы не намекайте», — говорит невестина мать. «Мы вас по вашим родителям почитаем и на свадьбу пригласили, а вы разные слова. А ежели вы знали, что Егор Федорович из интереса женится, то что же вы раньше молчали? Пришли бы да и сказали по-родственному. Так и так, мол, на интерес польстился. А тебе, батюшка, грех.
Обращается вдруг невестина мать к жениху, слезливо мигая глазами.
Я ее, может, вскормила, вспоила, берегла пуще алмаза изумрудного, деточку мою, а ты? Ты из интереса?
И вы поверили клевете? Говорит Апломбов, вставая из-за стола и нервно теребя свои щетинистые волосы.
Покорнейше вас благодарю. Мерси за такое мнение. А вы, господин Блинчиков, обращается он к телеграфисту, вы хоть и знакомый мне, но я не позволю вам такие безобразия строить в чужом доме. Позвольте вам выйти вон!
То есть как?
Позвольте вам выйти вон! Желаю, чтобы и вы были таким честным человеком, как я. Одним словом, позвольте вам выйти вон!
Да ставь, будет тебе! Осаживают жениха и его приятели. Ну, стоит ли? Садись, оставь.
Нет, я желаю показать, что он не имеет никакой полной правы. Я по любви вступил в законный брак. Чего же вы сидите, не понимаю? Позвольте вам выйти вон!
Я ничего, я ведь, — говорит ошеломленный телеграфист, поднимаясь из-за стола, — не понимаю даже. Извольте, я уйду, только вы отдайте мне сначала 3 рубля, что вы у меня на пикейную жилетку заняли. Выпью вот еще и уйду, только вы сначала долг отдайте.
Жених долго шепчется со своими приятелями. Те по мелочам дают ему 3 рубля, он с негодованием бросает их телеграфисту, и последний после долгих поисков своей форменной фуражки раскланивается и уходит. Так иногда может кончиться невинный разговор об электричестве. Но вот кончается ужин, наступает ночь. Благовоспитанный автор надевает на свою фантазию крепкую узду и накидывает на текущие события темную вуаль таинственности. Розопестрая Аврора застает еще Гименея в Пятисобачьем переулке, но вот настает серое утро и дает автору богатый материал для части второй и последней. Серое осеннее утро. Еще нет и 8 часов, а в Пятисобачьем переулке необычайное движение. По тротуарам бегают встревоженные городовые дворники. У ворот толпятся озябшие кухарки с выражением крайнего недоумения на лицах. Во все окна глядят обыватели. Из открытого окна прачечной, нажимая друг друга висками и подбородками, глядят женские головы.
Не то снег, не то... «И не разберешь, что оно такое!» — слышатся голоса. «В воздухе от земли до крыш кружится что-то белое, очень похожее на снег. Мостовая бела, уличные фонари, крыши, дворницкие скамьи у ворот, плечи и шапки прохожих — все бело».
«Что случилось?» — спрашивают прачки у бегущих дворников. Те в ответ машут руками и бегут дальше. Они и сами не знают, в чем дело. Но вот, наконец, медленно проходит один дворник и, беседуя сам с собой, жестикулирует руками. Очевидно, он побывал на месте происшествия и знает все.
«Что, родименький, случилось?» — спрашивают у него прачки из окна.
«Неудовольствие», — отвечает он.
«В доме Мымриной, что вчерась была свадьба, жениха обсчитали. Вместо 1900 дали».
«Ну, а он что?»
«Осерчал. Я, говорит, того, говорит, распорол в сердцах перину и выпустил пух в окно. Ишь, сколько пуху! Снег словно!»
«Ведут, ведут!» — слышатся голоса. «Ведут!»
От дома вдовы Мымриной движется процессия. Впереди идут 2 городовых с озабоченными лицами. Сзади них шагает Апломбов в триковом пальто и в цилиндре. На лице у него написано «Я честный человек, но надувать себя не позволю».
«Уже правосудие покажет вам, что я за человек», — бормочет он, то и дело оборачиваясь.
За ним идут плачущие Татьяна Петровна и Дашенька. Шествие замыкается дворником с книгой и толпой мальчишек. «О чем плачешь, молодуха?» — обращаются прачки к Дашеньке.
«Перины жалко», — отвечает за нее мать. «Три пуда, голубчики! И пух-то ведь какой! Пушинка к пушинке! Ни одного перышка! Наказал Бог на старости лет!»
Процессия поворачивает за угол, и пятисобачий переулок успокаивается. Пух летает до вечера.